Доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Заживо погребенная». В нескольких словах я попытаюсь как бы напомнить мысль главную, которую мы с вами рассматриваем. Мы привыкли говорить, что самый такой грех смертный, да, это грех, который называется хула на Святого Духа. Это когда человек, получив познание истины, да, знает и понимает, что хорошо, что плохо, и продолжает при этом осознанно грешить. И вот так, продолжая грешить, продолжая осознанно бороться против Духа Божьего, который его побуждает к добру, да, человек приходит к такому состоянию, когда он вообще перестает слышать голос Святого Духа. И вот этот грех называется грех к смерти, как Иоанн говорит, не о том говорю, чтобы молились о человеке, который совершает вот такой грех. То есть это грех, который не прощается ни в сём веке, ни в будущем. Не потому что Бог не прощает, не потому что он обиделся на этого человека, а по причине того, что человек уже не слышит зова благодати, не слышит подсказки, не думает, он лишился уже этой способности, да, мозги его атрофировались, и он ничего не слышит в плане того, что Бог хотел бы ему предложить для его спасения и исправления, да. Так вот, я что хочу сказать. Когда мы говорим, что хула на Святого Духа или против Святого Духа – это грех смерти, мы должны были бы задуматься, а как это вообще процесс этот происходит? Вот заметьте, я вам не раз уже говорил, человек, когда он противится, он еще не похулил Святого Духа, я имею в виду окончательно. Но есть обыденная, малозаметная хула на Святого Духа. Не хула окончательная, когда уже пройдена точка невозврата или красная черта, после которой возврата нет, да? А заметьте, слово «хула» обозначает противление, несогласие, протест, возмущение. То есть я буду делать по-своему, не учи меня, да? И это тоже хула. Вот когда мы слышим внутри голос, который нам подсказывает, он такой тихий, спокойный, да, не напористый, не в буре, не в огне, не в землетрясении, а как написано, в веянии тихого ветра. Вот голос говорит нам, не делай вот так. Сделай вот так, потому что будет у тебя вот так. Потом будешь вспоминать и будешь каяться. Нет, вот мне кажется, нет, вот я считаю. И берет и делает, как он хочет. Получается плохо. В конечном итоге он уже сидит, как говорится, на развалинах каких-то, да, своих мечтаний. И вспоминает, ведь была же мысль. Почему я ее не послушал? Так вот, не послушал я ее, вот эту мысль, по той причине, что я послушал плоть свою. То есть, другими словами, эмоции, страсти, похоти возобладали надо мною, и я при помощи вот этих страстей и похотей подавил голос разума в себе. Вот это называется, будем говорить, единовременное, да, или единократное совершение хулы на Святого Духа. Но мы в следующий раз можем еще слышать голос Святого Духа. Мы еще не окончательно похулили этот Дух. Не дошли до полного бесчувствия, да? И это еще не грех смерти. Но когда человек в своем противлении постоянно вот так поступает, у него атрофируется способность думать. Совесть при этом тоже становится, ну, мы ее поджигаем, 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 в конце концов она сожженная. И вот когда мы ничего уже не слышим, ни совести, ни голос разума, то есть голос Святого Духа через разум, который к нам обращается, да, вот с этого момента мы уже обречены. Но я вам говорил, прошлое наше общение по этой теме, что мы можем даже не знать истину, да, чтобы ей осознанно противиться. Мы можем просто, вот поступая по похоти, пусть это мирской человек, пусть это верующий человек, да, поступая по плоти, по похоти своей, да, мы в этот момент, как бы, ну, будем так говорить, подпиливаем сук, на котором сидим. Мы подпиливаем у корня дерево, которое нас питает, да? И каждое противление голосу разума способствует тому, что мы становимся все более и более душевными, неразумными, нерассудительными. Эти качества начинают по силе своего проявления убавляться в нас, да, а похоти разрастают. И наступает момент, как я вам говорил, что человек – это замкнутый сосуд, в котором есть и чувство, и разум. И чем больше мы потакаем чувствам, тем более они развиваются, увеличиваются в объеме, да, а разум буквально зажимается, и для него остается, ну, какой-то минимальный уровень, да, минимальный уровень пространства, ну, естественно, и жизнедеятельности, и жизнеспособности. И вот разум, которым мы не пользуемся, в конечном итоге приходит, ну, к тому, что мы называем, знаете, как говорится, атрофировалась такая способность у человека думать. И вот этот человек, который перестал думать, он фактически, как я и назвал тему, да, заживо погребенный, хоть верующий, а хоть неверующий, он не может думать. Не может думать, вы помните, есть такой стих, светильник тела есть око. Мы живем в мире, который можно сравнить с темным подземельем, да? Если нет света, мы слепы. Мы, как слепые, на ощупь осязаем там, что в том подземелье, да? И если человек не думает, это все равно, что он слепой. Пусть даже солнце есть, пусть даже день есть, да, но мозги, которые перестали работать, ум, который атрофировался, да, делает человека слепого. Я, ну, продолжая эту тему, хочу сегодня больше остановиться на стихах, которые в той или иной степени именно говорят нам на эту тему, которую мы с вами сейчас рассматриваем. Я буду их читать, да, не то, что буду читать и каждое там буквально слово комментировать, да, потому что стихи известные, но буду акцентировать ваше внимание на тех моментах, на тех стихах, выражениях, да, которые нам будут говорить, что это за способность думать, какие последствия будут у человека, если он будет думать, и чем он закончит, если он не будет думать. Первое место. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, с 37 по 42 стихи. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого». Можно было бы так сказать, так будет и в пришествие Сына Человеческого. «Тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, как бы тоже тогда будут. Одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Известное всем место, да, думаю, мало кто на него не обращал внимания, да, ели, пили, женились. Мы вообще думаем, что это, да, вот видите, неверующие, вот они едят, пьют, женятся, выходят замуж, смотрят телевизор, а мы вот ходим в церковь. Я хочу сказать, что даже те, которые ходят в церковь, они точно так же не задумываются. Они думают, что они познали истину, но они над ней не задумываются, истина это или нет. Читая Библию, они не задумываются, они точно так, как неверующие, кроме того, что едят, пьют, женятся, выходят замуж, они еще ходят в церковь, но не думают. И, как я вам уже говорил, в церкви не учат человека думать, потому что мыслящего человека, его трудно обмануть. Мыслящего человека невозможно куда-то затянуть в какую-то авантюру, да? И мыслящим человеком очень трудно управлять. Чтобы можно было управлять человеком, его нужно лишить рассудка. Его нужно приучить не думать. Казалось бы, что здесь плохого? Люди ели, пили. Скажите, а Бог не создал чрево и не надо пить, есть? Надо. Так что здесь такого плохого? Это грех? Нет. Далее, женились, выходили замуж. Что Бог запретил? Нет. Так это что, плохо? Нет. Но вы видите по тексту, что если просто есть и пить, и не думать о жизни, что говоришь человеку? Далее, какие чувства испытываешь к нему? Какие поступки ты совершаешь по отношению к другому человеку? Если ты не думаешь, почему ты заболел? Если ты не думаешь, почему ты веришь в то, что тебе объясняли, при этом читаешь Библию, видишь совершенно другие, иногда стихи, прямо противоречащие твоим убеждениям. Если ты ешь вечерю, извините, что так говорю, ешь, да? Ешь вечерю и не думаешь, что она обозначает, к чему она нас призывает, то я вам хочу сказать, ну здесь просто религиозная атрибутика. Обряды и символы добавились в нашу жизнь, если мы верующие, да? Но мы точно так же не думаем. Не думаем. И заметьте, не делаем выводы, потому что для чего думать? Ну, как можно изменить жизнь, если я не думаю? Если я какой-то биоробот, если я как заведенная какая-то, знаете, какой-то механизм, какая-то программа, да? Для того, чтобы жизнь исправить, нужно ее изменить. Чтобы изменить жизнь, нужно измениться людям. Чтобы люди изменились, надо думать. Для того Бог человеку и дал разум, и назвал его человеком, чело. Вот что должно у человека как бы функционировать, работать. Не может быть перемены в жизни человека, будь то церковь. Если она не думает, она какая есть, такая останется. Возьмите для примера любую церковь, да, возьмите, мы говорим, вот католики когда-то совершали святую инквизицию, святую, конечно, в кавычках, да, инквизиция не бывает святой, да, вот они такое-то совершали, но вот они до сих пор такие, какие есть, такие есть. Ничего не изменилось, и причина какова? Банальная, банально простая, не думают. Почему? Ну, церковь же, как говорится, святая, да, да. Престол святой, да, да. Ну, так чего думать, все было свято, включая и костры, и виселицы, и гильотины, да. Все было свято. Заметьте, ребенка, которого мы не приучили думать, он никогда не исправится, все наши наилучшие мечты, что вот он вырастет, выучится, станет кем-то. Запомните, не приучили думать, не выучится, не станет. А если выучится, станет подонком, выученным с высшим образованием. В семье, чтобы изменить атмосферу, чтобы что-то стало лучше между мужем и женой, да? Если ни муж, ни жена не думают, а вот как завинченные механизмы, каждый в своем, как говорят, амплуа, да? Если происходят между ними дрязги, и они не анализируют, винят друг друга, нападают друг на друга, да? Себя в вину снимают. Вот если бы не ты, вот если бы не она, да? Я вам говорю, брак неисправим. То есть ситуация не исправится, счастье не получится. Потому что мы не приучились думать, не приучились анализировать, вникать в себя. Я уже говорил вам, вот этот текст «вникать в себя» – это основа основ христианской жизни. Вникай, анализируй, думай. Только в результате этого ты поймешь, в чем ты не прав. Только поэтому ты поймешь, как надо делать. Если ты понял, что нехорошо, ты будешь думать, как же поступить хорошо. Да? И только в таком случае возможно что-либо в человеке изменить. Изменения без размышлений не бывает. Пока я не пойму, что я болен, я не буду искать ни лекарства, ни врача. Пока я не понял, что я глуп, а это можно понять только вникая в себя и наблюдая за собою, что ты вытворяешь, да? Пока не пойму, что я глуп, я не буду искать Бога мудрого, не буду искать собеседника мудрого. Не буду, пока я не пойму, что я в грехах живу, я несчастный, я проклятый, я не буду искать церковь, где учат, как этого избавиться, от этого избавиться. Вот смотрите, грех в чем заключался до потопного мира и нашего нынешнего, да? Ели, пили, женились, выходили замуж, строили, покупали, продавали, да? И не думали, я добавляю, и ходили в церковь, и не думали. Вы слышите, да? Ну, читая дальше стих, мы говорили, пришел потоп, истребил, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Так слушайте, за что они погибли? Какой грех они совершили смертный? Ну, по тексту видно, не думали. Но здесь не говорится о том, что они не грешили. Но если человек не думает, нет ума, считай, калека, обязательно грешили. Но причина их грехов был, как вы поняли, один заторможенный процесс или замороженный, да, или отмороженный. Не думал человек. Поэтому не анализировал жизнь, не делал выводы, не строил планы по изменению своей жизни, да. Поэтому грешил, и пришел потоп и истребил. И придет Христос, и то, что будет перед вторым пришествием, точно тоже все повторится. Не потоп придет, а семь последних язв поставят жирную точку, да, тем людям, которые при жизни согласились заживо быть погребенными. Вот выражение, смотрите, тогда будут двое на поле, двое. Один берется, другой оставляется. Вот выше по тексту, кто этот один? Кто-то говорит, берется, это верующий, а это неверующий оставляется. Ну да, вот так если прочитать, будут двое на поле, и читает это верующий, и читает это из Библии, то, конечно, я же хожу хоть и на поле, но я же верующий, да? А тут неверующий. Вот мы вроде в одном месте, на поле, вроде там урожай собираем, там или садим что-нибудь, да? Вот меня возьмут верующего, а его не возьмут. Вот смотрите по тексту. Ели, пили, женились и не думали. Вот на поле. Тут можно добавить, в одних как перед потопом. Ходили на поле, работали, да, собирали урожай, садили, пропалывали, да. Так кого возьмут? Кто думал, кто анализировал, кто был разумным человеком, и который вникал в свою жизнь и пытался что-то делать, осмыслить, поменять в своей жизни. Вот этот берется, потому что у него будет результат. А тот, который, извините, тупо обрабатывал поле или огород, да, а он оставляется. Почему? А с ним работа практически никакая не может совершаться. Работа освящения не может совершаться, его не исправишь. Исправление происходит через разум, а он у него, как говорится, заморожен, законсервирован. Две мелющие в жерновах, одна. То есть, заметьте, молоть в жерновах не грех. Сеять, жать не грех. Ходить на работу, кушать, готовить, стирать, гладить не грех. Но если кроме этого больше ничего нет, то, извините, я человекоподобная обезьяна, но, извините, подчеркиваю, животное. Обезьян тоже на небо не возьмут, простите. И теперь смотрите, вывод какой. Итак, бодрствуйте. То и что? Думайте. Видите, то не думали, а тут бодрствуйте. А мысль одна и та же. Бодрствовать. Вот в армии есть часовой, и он должен бодрствовать. Что такое бодрствовать? Не спать. И если кто был в армии, знает, что не только не спать, прислонившись к стене охраняемого объекта, а нельзя мобильника иметь, нельзя по телефону разговаривать, нельзя мечтать. Ты должен бодрствовать, ты должен быть внимательным, ты должен слышать любой шорох. То есть, другими словами, наших ушки должны быть на макушке. Вот это слово бодрствуйте. И так думайте, анализируйте свою жизнь, смотрите на то, что происходит в мире, многое чего благодаря этому поймете. И, естественно, измените. И час, в который Господь придет, в этот час вы будете готовы. И вас возьмут на небо. Второе место. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 3 по 9 стих. Ибо когда будут говорить, это текст, который говорит о признаках пришествия, да, и о том, какие люди, верующие, будут перед вторым пришествием. Можете убедиться, насколько пророчески правильные слова апостола Павла. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как мука родови постигает имеющую во чреве, и смотрите, и не избегнут чего? Пагубы. Пагуба – это погибель. Не избегнут. Так слушайте, почему люди верующие не избегнут? Почему я говорю верующие, да? Многие объясняют эти тексты именно вот так. Что видите, в последнее время войны, там слухи о войнах, там несчастные случаи, катастрофы, да. Вот, ну, больше всего, конечно, вот терроризм, народ на народ, царство на царство, да. И вот смотрите, вот многие политики говорят «мир и безопасность». Я говорю, выбросьте из головы этих политиков и этот «мир и безопасность». Чем больше этих политиков говорят о мире и безопасности, тем больше войны и опасности. Вы видите, да? Больше всех за права кричат американцы, и больше всех зла именно от них. И не только от них, а и кто, и же с ними. Речь идет именно о церкви. Когда в церкви будут говорить «мир и безопасность», перефразирую, «ты уже рожден свыше, с момента крещения я тебя поздравляю». «Мы уже спасены», Боже упаси, чтобы сказать, «в надежде». Или если наша вера будет твердая до конца, да, мы уже спасены. Мы уже одесную величие на небесах. Ну вот представьте, вы прошли в церковь, да, покрестились, поели вечери, да, сдали денежку, ну это же все не бесплатно, как говорится, да, и вам сказали, все, ты уже спасен. Далее, ты уже в безопасности, ты у Бога за пазухой, ты уже сидишь на небе. Верь в это, да? Ну и, допустим, вот я хочу сказать, верующий чем отличается вот этой глупой, наивной верой, да? Вот сразу развесили уши, да? Сразу обмякли. Я вам пример приведу. Вот если вы видите перед собой собаку, которая злится, хочет вас укусить, у вас мозги включаются, вы начинаете думать, что делать. Может, палка, может, какая, я не знаю, пусть шпала даже будет, вы ее даже подымете от страха, да? Может, на дерево залезть. А может, у вас там в сумке есть какая-то, я не знаю, плеть, да? А может, камень рядом лежит? Заметьте, опасность, она заставляет человека думать. Во время войны там, получается, подразделение попало в какой-то там котел или там, я не знаю, в окружение, да? Заметьте, у всех работают мозги, что делать, как отсюда выбраться. А тут вам объяснили. Армейское подразделение попало в рай. Окружения нет. Врага нет, дьявол побежден. Вы вроде и с автоматами, вы вроде, как говорится, и с пулеметами, и на бронетранспортерах, или на танках, да. И вам говорят, вы знаете, вы уже в раю. Ну что солдаты начнут делать? Раздеваться, лазить по деревьям, есть плоды, загорать, пить. Неправильно, да? Не так ли будет? Вот когда будут в церкви говорить «мир и безопасность», вы уже спасены, но при условии, что не уйдете с нашей церкви. А я бы вот так этим товарищам сказал бы, знаете, я уже спасен, да-да, но я пошел в другую церковь. Мне тут же объяснят, что я не спасен. И так объяснят практически в каждой церкви. Так подожди, я уже спасен? Я уже рожден свыше? Еще я тебе задам один вопрос такой. А зачем тогда мне ходить? Я спасен, да. Ну, церковь, больница, да. Ты пастырь-врач, да. А я спасен, да. Так я же не больной, я здоровый, да. Так зачем ты мне сдался, зачем тебе деньги был платить? Вот здесь и сиди в своей больнице и чеши свою дыню. Научил? Научил. Ну, вот я, как говорится, воспринял все это так, как я тебе и объяснил, да. Вот это мир и безопасность, заметьте, в какой церкви не говорят, что вы уже спасены. В какой церкви не говорят, что надо, в какой церкви говорят, что надо что-то делать. Ты верь, что только надо. Ходить в церковь, не оставлять собраний, естественно, приносить пожертвования или десятины, да? Принимать вечерю, где-то мыть ноги, верить в какую-то доктрину типа единого или триединого или двуединого Бога, да? И все. Грех непобедим, поэтому не чешитесь и не переживайте, да? Христос за нас умер, все взял, выкупил, это значит выкупил из рабства, взял свою собственность, затащил уже на небо, тело тупо еще здесь, душа уже почти там. Я вам задаю вопрос, о чем верующие в такой церкви будут думать? Еще раз говорю, смотрите, если мы прочитали сейчас из Матфея 24 главы, будут есть, пить, покупать, там, строить, жениться, выходить замуж и не думать, и поэтому погибнут, да? Я вам хочу сказать, кто инициатор? Те, которые неверующие, ну, понятно, да, не читают, не учатся, не знают ничего о спасении, да. Теперь, чья это забота? Кто это такой премудрый? Ну, премудрый не на добро, конечно, на зло. Что в церкви, где мы попали в больницу, придя с болячками, нас никто не лечил, лекарства не давали, мертвым припарки делали, да? И вдруг нам объявили, что мы спасены. Кто может так озаботиться, кто может так переживать, чтобы, не дай Бог, люди не начали что-то думать? Я думаю, вы понимаете, верующие, я имею в виду, что это работа сатаны. Успокоить и усыпить. Мир и безопасность. Ты спасен. Ну вот я спасен. Мы сели в поезд, да, Божий, паровоз Божий, машинисты Божьи, проводники Божьи. Вот сидите, не выходите, поезд едет, вас там разбудят. И слушайте, и внезапно постигнет пагуба. Вы видите, нет? Вы видите, в какой опасности находятся те, которые попали в самую истинную церковь, где самые истинные проповедники и самый истинный Дух Святой. Вы видите, да? Мне иногда говорят, Саш, почему ты церковь не создаешь? Я говорю, вы знаете, если создать церковь, ее надо объявить самой истинной. Если собрать церковь и сказать, вы знаете, мы не истинные. Подожди, так что же это за церковь? Далее, а зачем туда кому-то ходить, да? То есть, создать церковь, надо сказать, что самое истинное. Далее, все, что я буду говорить, нужно объявить, что это, как говорится, пуп земли. Это последний юбилейный свет. Большего нет, быть и быть не может, да? Далее, я вам должен преподавать вечерю и говорить, вот вы поели, вот вы соединились. А если я вам буду говорить, что... Хоть поели, все равно не соединились. Если зло внутри есть, если мы противимся голосу разума, голосу Божьему, никакая мы не церковь и никакие мы не спасенные. И грош цена нам, как христианам. Тогда возникнет вопрос, так ты что, не будешь выдавать свидетельство о рождении свыше? Нет. Ты что, не будешь говорить нам, что мы спасены? Нет. Ты что, не будешь говорить, что если кто-то тебя будет держаться, то мы спасемся? Нет, не говорил и говорить не буду, этого нельзя говорить. Можно говорить, только о чем, да? Вникай в себя и учению занимайся этим постоянно. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. А спасение, вот будешь поступать. Вот если проявишь твердую веру и до конца, претерпевший до конца спасется, а не претерпевший не спасется. У вас же возникнет вопрос, так что же это за церковь, Саша? А вот это и есть самая настоящая церковь. Где говорят правду, где не скрывают ее, где не обманывают, где реально говорят, будешь грешить, труба дела. Огонь, вода и медные трубы не заставят себя долго ждать. И что сюда ходить? Зачем? Ну, если хочешь исправиться, будешь ходить. А хочешь спастись просто так, извините, как говорят в миру, на дурняк, извините, не получится. Многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное. Да и все почти по закону очищается огнем. Мы вот говорили, да, вот в предыдущем стихе, ели, пили, женились и не думали, пока не пришел потоп. Пришел потоп, начали думать. А в пришествии будет, когда начнутся язвы, и те верующие, преподобные, пресвятые, да, извините, что так говорю, но ну, к коль вы спасенные, то вы такие и есть, и вам так и объявили. Вы святы во Христе, невзирая на то, что в жизни ругаете, спорите, разделяетесь, да? Вот когда начнутся язвы, на этих преподобных окажутся язвы, все вдруг резко начнут думать. Но это не то, не тот процесс думания, к которому нас сегодня призывает Господь. Это начали думать, потому что жареным запекло. Это не думать, как исправиться, а это как спасти свою шкуру. А спасти свою шкуру уже будет поздно. Пагуба, и ее никто не отменит, не избегнут ее. Дальше читаю из Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 3 по 9 стих читаю. Но вы, братья, обратите внимание, если будут говорить в мире безопасность в миру, то зачем тогда Павел пишет, но вы, братья, не во тьме. Ну, в мире, то в мире мы там вообще-то слушать не будем, да. А тут вот именно Павел и говорит, что пророчески говорит наперед на последние дни. Когда в церкви будет говорить, что вы попали в самую истинную церковь, когда вас будут убаюкивать, спи, мой маленький, спи и бай-бай, да, ты уже спасен, ты в безопасности, то вы во тьме. Поэтому заранее Павел, как говорит, я вас предупреждаю, вы, братья, не во тьме, чтобы день какой, пришествие Христа, застал вас как тать, как вор без предупреждения внезапно, и вы не оказались, и вы оказались не готовыми. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Обратите внимание, что такое сыны света, которые думают, которые делают все необходимое, которые каждый день, вот если вспомнить такой текст, да, значит, второй раз Христос явится, это послание евреям, там я не помню уже глава какая, да, там, или шестая, или пятая, не помню, в общем, не буду сейчас искать, да. А второй раз Христос явится не для очищения, как некоторые говорят и в церкви объясняют, он придет и нас поменяет в момент пришествия. Читайте внимательно Библию, да. Не выдумайте свое Евангелие от баптистов, адвентистов, православных, католиков, харизматов, да, пятидесятников. Не выдумайте. Второй раз Христос явится не для очищения, слушайте, а для ожидающих во спасении. Помните, ныне день спасения. Сегодня я слышу Бога, сегодня я повинуюсь Его голосу, восстаю, как говорится, против похоти и ее порабощаю, а не голос Божий внутри себя, да? И заметьте, слыша голос Божий, слыша Божью подсказку, вот оно, благословение, которое мы просим каждое утро, Боже, благослови меня на этот день. То есть останови, предостереги, напомни мне, чтобы я вовремя остановился. И как только я послушал Бога, и не сделал, как хотела моя плоть, вот я спасся утром в 9 утра от обмана, в 9:30 от раздражения на жену или на мужа, в 11 на работе хотелось психануть на начальника, потому что он не с той ноги встал, и я вовремя себя взял в руки. Я бодрствовал, услышал голос, воспротивился искушению и, заметьте, спасся. Вот ныне день спасения. И Христос придет для ожидающих Его. А кто эти ожидающие Его? Которые находятся в постоянном процессе спасения. Слышат Бога, повинуются Ему, противостоят дьяволу твердую верою и спасаются от греха. Кто спасется от греха, тот будет спасен и для вечности. Так вот, смотрите. Значит, сыны света – это люди думающие, люди трезво смотрящие на себя и на жизнь, да? Сыны тьмы, да, это люди спящие, люди убаюканные церковными проповедями. Люди – это часовые, которых приспали. И в этот момент происходит нападение на объект, который мы охраняем. В данный момент объект – это церковь, а если конкретно, каждый из нас. Сатана хочет этот объект разрушить, уничтожить. И для этого самое лучшее средство – спи, мой маленький бай-бай. Так вот, спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, то есть да бодрствуем. Вы слышите, да? Сыны дня – это люди трезвые, здравомыслящие, рассудительные, которые вникают в себя и в учение, вникают в жизнь. Слово Божье, да? Мы же, будучи сынами дня, да, трезвимся. То есть вот нормальное состояние. А если я спасен, что трезвиться? А если дьявол побежден, зачем бодрствовать? Вы видите, логика очень простая. Значит, да, трезвимся, теперь слушайте. Кто должен это делать и что делать? Облегшись в броню веры. Что это за броня веры? Броня, это, кажется, чтобы нас не поразили стрелою, копьем, мечом, ну, в наше время из пулемета, с автомата, с пистолета, да? Бронь – это то, что нас защищает. И заметьте, вера наша является бронью. И в эту бронь надо облечься. Что это за броня веры? Никакой брони фактически нет. Нашей верой должно быть не вера в то, что мы спасены, а вера в слова Божьи. Вот Бог нам говорит, сын мой, не делай, не возмущайся моему голосу, противостой дьяволу твердою верою. То есть вера – это твердость, это принципиальность, это неотступность. Умру, но не сдамся, это можно перефразировать слова Иакова. Не отпущу, пока не благословишь. Не подчинюсь греху ни при каких условиях, не купишь, не устрашишь ты меня. Так вот, броня веры – это вера, твердая вера в противостоянии дьяволу, после которой он убегает. Теперь заметьте, броня веры и любви, любовь тоже броня. Когда мы начинаем раздражаться, у нас нет брони. При раздражении мы теряем контроль, самообладание, мы обязательно это раздражение в каком-то виде проявим по отношению к тому, кто нас раздражает или на кого мы злые. Любовь. Не поддаться на провокацию раздражиться, отомстить, воздать злом за зло, ругательством за ругательство. Вот она, броня любви и веры в твердости и неотступности, в противостоянии искушению чертыхнуться, обозвать, послать и так далее и тому подобное. И слушайте, и еще нужно облечься в шлем надежды спасения. Вот я вам сказал, смотрите, мир и безопасность. Фактически мира, безопасности здесь на земле сейчас нет. Мир, мы находимся со всех сторон окружены сатаною и его ангелами, и его армией. Поэтому заметьте, если бы мы это понимали, как сатана действует, в каком положении мы находимся, ну как бы мы сказали, мир и безопасность, давайте ляжем на лужайке, закинем ногу на ногу, и будем загорать, и есть, пить, и веселиться. Это глупость была бы. Вы видите? Павел пишет, война идет, какой мир, какая безопасность. Сегодня ты, может быть, и хорош, завтра ты подскользнешься на ровном месте и согрешишь. Послезавтра это может быть второй раз. Потом это в систему перерастет. И ты погибнешь. Ну а если ты не думаешь, ну а чем ты будешь заниматься, чем ты будешь думать, какие у тебя вопросы будут возникать? Кстати, хочу сказать, вы обратите внимание, верующих всех интересует. А вот ноги омывать надо или не надо? Я говорю, мозги омывать надо, товарищи. Сердца надо омывать. А вот вечеря с пресным хлебом или, чуть не сказал, черствым, да? Пресным или непресным, да? Дрожжи там должны быть или нет? А или надо, или нет? А Бог двоится или троится? А Христос Бог или не Бог? А Дух Святой личность или не личность? И все почему-то понимают, что этот мир должен слышать настоящую истину. А это какую? Церковные доктрины. Я говорю, вы что, слушайте, спятили, что ли? С ума сошли? Мир страдает что? От того, что никто не, в миру не знает, двоится или троится, единый или не единый, Аллах или Иегова там, или Иешуа, да? Вы понимаете вообще, почему у нас, верующих, возникают такие вопросы? Заметьте, все споры, все разделения по доктринам. Но все церкви, не говорю христианские и мусульманские, ну, церкви, не церкви, там, мечети, не мечети, да. Я не знаю, я вообще говорю, все религиозные конфессии, да. Невзирая на то, как они, кто чем отличается. Имеют одно единое, нечто общее, да. И это нечто общее является грех. И там раздражаются, и здесь раздражаются. И там сплетничают, и здесь сплетничают. И там воюют, священные войны объявляют, исключают, и здесь. Отличие только в доктринах. И каждая церковь из кожи лезет вон рассказать о доктринах. Подождите, вы вот смотрите, мы читаем Библию. В чем мир имеет нужду? В чем проклятость этого мира? Не в грехе ли? И о благословении? Не в освобождении ли от греха? Да. Почему у нас одни доктрины? А потому что у нас на эту тему мы уже спаслись. Мы же доктрины уже, как говорится, поняли. Мы же согласились. Мы же киваем, сидим, кивали, сидим и киваем головой, да? Заседателю в суде. Вот потому у нас и в споры идут о том, как ту или доктрину, или тот обряд соблюдать, понимать и исполнять. Все. Слушайте, написано. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, думаем, довникаем, дорассуждаем. И заметьте, в результате вот этого думания, размышления, рассуждения, что должно произойти? Мы должны облечься в броню веры. А тут вера, быть твердым по отношению к Богу, слушая Его, и быть твердым по отношению к сатане, не слушая Его. Противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Вы слышите? Война, броня, вооружение, твердая и неотступная вера. И броня любви. Нельзя озлобиться. Как только есть раздражение, все, броня дырявая, и нам в эту дырку, как говорится, кто-то засунет меч. Все. И слушайте, и шлем надежды спасения. Вы слышите? Не шлем уже спасенности, да? А шлем надежды спасения. Если мы веру сохраним до конца твердую, не поддадимся на провокации сатаны, и если не раздражимся на того, кто нас не любит, кто нас оскорбляет, унижает, преследует, гонит и, может, даже убивает, если мы раздражились, то шлем надежды спасения сшибается с нашей головы. Вы слышите? Шлем надежды. Надежда – это еще не спасение. Мы спасены в надежде, вы все это знаете и понимаете. Так вот, если мы, облегшись в броню веры и любви и одеты в шлем надежды спасения, если мы трезвимся и бодрствуем, зачем это надо? Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения. Вы слышите? Кто облегся в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, кто противостоит дьяволу твердой верою, то значит мы, это доказательство того, что Бог определил нас не на гнев. То есть, другими словами, к чему? К получению спасения. Почему? Если мы спасаемся от зла, не подвергаемся злу, не злимся ни на кого-то, пребываем в любви. А нам в церкви объяснили, это невозможно. Да? Так что поздравляю, вы действительно попали в ковчег, который не в ковчег спасающий, а на Титаник, который обречен встретиться с айсбергом и затонуть. Ну, а нам холодная купель, если мы на этом Титанике, да, обеспечена. Вы слышите? Кто облегся в броню веры и любви и на шлем надежды спасения, кто трезвится, кто думает, то это люди, которые определены на спасение. Остальные определены, хоть и крестились, хоть и венчались, хоть и вечерю ели и не пропускали, да, и собрание не оставляли, а определены на гнев. Это негодные для вечности люди. Почему? Они продолжают грешить. Нет, они не прелюбодействуют, не смотрят с вожделением. Нет, они не убивают, они просто раздражаются, обижаются, не разговаривают. Они же верующие, у них такой, знаете, более благопристойный вид, чем в миру. Дальше. Какую мысль хотелось бы мне сказать? Вот церковь, объявившая сама себя самой-самой, что ни на есть истиной, на корню убивает способность человека думать. И вопрос. А зачем думать, когда все и так понятно и ясно? И нужно только верить в то, что вам объяснили, и не сомневаться в этом. Действительно. Войны нет, сатаны нет, он побежден, мы спасены. Зачем парить себе мозги? Бог есть любовь, он спасет всех нас, как говорится, с потрохами нашими грязными. Вы поняли, что такое попасть в самую истинную церковь? Это попасть в самую хитромудрую ловушку. Кроме того, вы поняли, что такое делает истинная церковь, что такое, что мы в истине? Это просто созданные условия, чтобы мы ни о чем не думали. А все остальное, именно грех, похоти, это будет результатом вот нашего отношение к процессу мышления. Кроме того, кроме церкви, просто, я говорю, похоти, пороки, страсти, управляющие нами, на корню выжигает в нас способность думать. Потому что потакая похотям, мы способствуем тому, что рассудок у нас превращается просто в дистрофика, потом засыхает и становится каким-то, я не знаю, сушеным абрикосом. Все. Еще что хочу сказать. Жизнь, окружающая нас вокруг, люди, на которых мы смотрим и которыми стараемся подражать, средства массовой информации, зрелища, шоу, спорт, интернет, хит-парады, певцы, танцоры, книга рекордов Гиннесса, ну, знаете, да, Евровидение, ну, что хотите. Новогодние голубые огоньки. Все, вот то, что нас окружает, все это вместе взятое призывает нас в ряды страстных болельщиков, рабов, похоти и страстей. Все это нас завлекает, увлекает, порабощает. Мы становимся страстными, похотливыми рабами, да? И это все способствует атрофированию мозгов. Вот еще прочитаю Ефесянам 4 глава 17 по 24 стихи. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». Слушайте. «Чтобы вы, верующие, не поступали, как прочие народы по суетности ума своего». То есть прочие народы – это как бы неверующие, и что такое у них суетность ума. Вот ели, пили, суетились, копали, строили, женились, разводились, заводили детей, играли в карты, в домино, да, смотрели телевизор, сидели или были уловлены социальными сетями. Вот это называется по суетности ума. То есть ум, так будем говорить, специфично, целенаправленно не развивается. Да. Человек не анализирует свою жизнь, не делает выводы, ничего и не понимает, в каком положении находится и можно ли что-либо изменить в своей жизни. Да? Вот суетность ума. Не думали. То есть, другими словами, чтобы вы, верующие, не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. То есть, другими словами, едят, пьют и не думают. И дальше заметьте, суетность ума к чему приводит? 18 стих. «Будучи помрачены в разуме». Вы слышите, что с рассудком происходит? «Но один пьет, разум помрачается. Другой колется наркотиками, разум помрачается. А другие смотрят телевизор, разум помрачается. Болеют за команду, разум помрачается. Страсти одолевают этого человека. Пьют, курят, блудят». Смотрят похотливые там передачи, слушают музыку мирскую. Не поймите, что я там какой-то фанат, тут мирское нельзя слушать, да. Вы послушайте слова любых мирских песен, вдумайтесь в их слова. Вы знаете, такой бессмыслицы трудно найти. Я вам еще такое скажу, я иногда слушаю, что политики говорят, и я просто, я говорю, не то, что думаю там или... Мысли появляются, что вот он заблуждается. У меня вообще иногда такое сморозит, да, что иногда просто говоришь, начинаешь понимать, у него вообще, наверное, мозгов нету. а это политик, это занимающий высокую должность, статус большой, да, управляет страной, но такое городит, что только, извините, в психушке такое можно услышать. Это какая-то мания, это что-то такое, знаете, до безумия доходит, да? Так вот, они, будучи помрачены в разуме, теперь слушайте, и что это дает помрачение в разуме? Автоматически дает. Отчуждены от жизни Божьей какой? Не слышат голоса Божьего, разума нет, не рассуждают, нет самокритичности, не признают своих ошибок, естественно, считают себя правыми, естественно, и перемены никакой не будет. Вы видите, да? Будучи помрачены в разуме, и автоматически добавляю, отчуждены от жизни Божьей. Теперь слушайте. По причине их невежества, заметьте, невежество, это человек, ну, невежественный, не понимает, что хорошо, что плохо, не задумывается, не вникает. То есть невежественный – это как бы необразованный, не понимающий, не разумеющий ничего. Так вы поняли, да? Помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей. Почему? По причине невежества, не вникают, не интересуются, вопросов не задают, не думают. И слушайте еще по какой причине. И ожесточение сердец их. Или сердца их. То есть, противление голосу Божьему лишает человека разума, помрачает разум, да? И еще что? Невежество. Ели, пили и не думали. Смотрели телевизор и говорили, зачем мне тут Бог? Колбаса есть, слава Богу. Все. Ну, кто-то вникает. Только во что? Ну, идеи коммунизма, это разные философии. Но опять я хочу сказать, ты себе отчет нормальный даешь, ты вникаешь в себя, ты задумываешься над своей жизнью, над своим поведением, словами, мотивами, побуждениями, которые тобой управляют. Нет. И слушайте, 19 стих. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть это наркоман, которому доза увеличивается, увеличивается, увеличивается. Уже он не может остановиться. И дальше что? Финиш. Человек упал замертво. Вы видите, что в миру творится? Я вам говорю, вы знаете, верующим приятно говорить, что в миру творится, но не очень приятно, что у нас творится, да? А я вам скажу. Вот написано, помрачены в разуме. Я вам приводил не так давно примеры такие, да? Я вам говорил, вот попробуйте, вот человек говорит, мы ничего не можем. Я говорю, беру текст. Это, я говорю, в 7 главе написано, бедный я человек, вот верующим понравился. Вот это место понравилось, соседнее в 8 главе римлянам, не нравится. В упор человек не видит. Я говорю, смотри, это в 7 главе. Это Павел писал, когда он был фарисеем. Он понимал, что хорошо, что плохо, но когда до дела доходило, он понимал, что он не знает, что с собой делать, чтобы не согрешить. Он все равно в грех впадал. И в него не раз появлялись мысли о том, что бедный я человек, кто же меня избавит? Фарисейство, саддукейство не избавляло, раввины не избавляли, синагоги не избавляли, священники не избавляли, храм не избавляли, жертвы не и там, обрезание ничего не избавляли. Он задает вопрос, кто же меня избавит? Из этого списка, что предоставляла как лекарство, как средство иудейская церковь, да, не было ничего из того, что проповедовалось, что, как говорится, преподавалось, что могло бы избавить меня от закона греха и смерти. В 8 главе написано, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Все. Уже я не бедный, уже я счастливый, уже не как говорится, не проигравший, уже победитель. Берешь и показываешь, я говорю, смотри, написано. Грех непобедим, он мне заявляет. Я говорю, слушай, вот написано. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Вы слышите? Не будете грешить, потому что вожделение плоти, прелюбодеяние, вражды, ненависти, обиды, зависти. Это неправильные переводы. Я вам просто хочу сказать. Слушайте, это верующие, это что, не суетность ума? Это разве не биоробот, который ходит в церковь, протирает штаны или юбку? Ну и скамью церковную, да? Разве это не пример того, что эти люди помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей? Спрашиваешь, все Писание боговдохновенно и полезно? Да, вот это неправильно. Это Ефесянам, это Колоссянам, это евреям, это Ветхий Завет. Я еще раз спрашиваю, все Писание боговдохновенно или частично по церковному объяснению? Усилий не надо. Куда деть? Я порабощаю и усмиряю плоть свою, Павел пишет. Прилагающие усилия восхищают его, это Царство Небесное. Мы не своими силами. То вы, прилагая всему все старание, покажите в вере, кто вы, Отец и Сын и Ангелы, или мы, нам это написано. И слушайте, вот я вам просто говорю. Начинаешь это говорить, человек начинает злиться, ожесточает сердце, чтобы доказывать, что у него действительно с головой проблемы. Это называется христианская шизофрения. Мания величия, мания спасенности, мания пребывания в истине. И теперь смотрите, они дошли до бесчувствия. Они, дойдя до бесчувствия, только не предались там какому-то блуду, там, или наркотикам, или пьянству, да? Они дошли до бесчувствия Святого Духа. И они точно так же предались распутству какому? Раздражению. Видите ли, нас тут обличают, а мы уже спасенные. Веру в нас разбивают. Что это такое? А ту его? Исключите из церкви его? Ересь это? Ну, священная инквизиция. Давайте до конца. Мы все-таки должны подтвердить, что мы недалеко ушли от святой инквизиции. Если где-то есть святой папа, у нас святая мама, дедушка, бабушка. У нас тут тоже все святые. И тоже святая инквизиция, и тоже... Ну, а что делать? Врагов надо уничтожать. И вот Павел пишет, но вы не так познали Христа. Вы поняли? Не так. Чтобы не думать, чтобы дойти до помрачения в разуме и дойти до бесчувствия. Не так в Христовой церкви должно быть. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, что надо думать, что надо принимать обличение, что надо размышлять, вникать, делать выводы, что надо слышать Бога и на фоне Его видеть себя как в зеркале, как нас видит сам Бог. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, слушайте, так как истина во Иисусе. Вы слышите, где истина? Истина не где-то, не в церкви баптистов, адвентистов, католиков. Истина во Иисусе. Тут вопрос, а церковь во Иисусе или нет? Итак, кто во Иисусе, извините, я уже так чуть-чуть искажаю текст, итак, кто во Христе, ну, по тексту по-нашему, во Иисусе, те, кто во Христе Иисусе, распяли плоть со страстями и похотями. Вы слышите, да? Истина во Иисусе. И что такое истина во Иисусе? Обратите внимание. Тут не написано вот так, как мы объясняем. Отложить понятие о Троице и принять понятие о Двоице или о едином Боге. Отложить вечерю без елея и начать принимать вечерю с елеем. Отложить понятие, такую доктрину бессмертия души и принять доктрину о том, что душа смертная, или наоборот. Слушайте, истина – это то, что освобождает человека от греха. И познаете истину, и познаете Христа, и истина или Христос освободит вас от греха. Так что такое истина во Иисусе? Слушайте, комментарии излишни, да? Говорит, что перевод не тот. Ну, глупо просто, да, так как истина во Иисусе, тире, и как бы объяснение, отложить прежний образ жизни ветхого человека, слышите, отложить, кто должен отложить, Иисус или я? Ну, конечно, хочется сказать, Господи, сам отложи, коль я тебе таким не нравлюсь, а мне нравится, так вот смотрите, что мы должны делать, отложить, то есть отделить, отрезать, обрезать, выбросить вон как можно подальше от себя. отложить прежний образ жизни ветхого человека. Какой прежний? Ну, когда были неверующими, жили по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме интернетом, телевизором, и похотями, и страстями, и обидами, и завистями. Теперь слушайте. Отложить образ жизни ветхого человека. Заметьте, это ветхий человек. Истлевающего, то есть разлагающегося, гниющего в обольстительных похотях. То есть человек, который потакает своим похотям, и заметьте, они обольстительные, ну, будет приятно, выпил. Как на Украине говорят, и все козы в золоте, и цапу на мысте. Все, счастье, вот оно, есть счастье, да. Все козы в золоте, а козел с бусами на шее, так по-русски, если сказать, да. Обольстительные похоти. Наобещать, загорелись глаза, побежали на Майдан. Вы видите, что после Майдана? Майданутость. Вы видите? Так Янукович еще хорошим покаяться на фоне всей этой банды. Одна банда сместила другую. От переменными слагаемых сумма не меняется. Так вот, смотрите, надо отложить прежний образ жизни ветхого человека. И сливающего в обольстительных похотях. И слушайте, а обновиться духом ума, перенастроить, знаете, как говорят, компьютер перезагрузить надо. То, о чем мы думали, это бессмысленно и бесполезно. То, о чем мы думали, это вообще на уровне животного. Думает, где поесть, как переспать, чтобы было тепло. И с кем совокупиться. Зачастую у нас вот такой дух нашего ума. Его надо обновить. Надо прекращать быть животным и надо становиться человеком. Так вы видите, надо отложить и надо обновиться. Кому? Нам, духом ума. Изменить настрой ума и начать думать о том, что добро, что спасение, что благословение, что даст вечную жизнь. И дальше написано, и облечься в нового человека. Вы слышите, кто должен облечься? Павел пишет, посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более... Так кому надо облечься? К кому Павел обращается? К нам. И облечься в нового человека, вставляю одно слово, полностью созданного по Богу, один в один, двойника, в праведности и святости истины. Так что такое истина во Христе Иисусе? Прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, отложить, изменить направление нашего мышления. И благодаря вот измененному сознанию, контакту с Богом, да, а Он нас научит, наставит, напомнит, облечься в нового человека, созданного по Богу. А новый человек – это Христос. Вот он человек, вот он образец, вот он идеал, а вот мы, верующие, которые должны верить в исполнимость вот этого идеала, что мы можем быть похожими на Него. Дальше. Значит, Римлянам 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба, слушайте, на всякое нечестие и неправду человеков». Здесь вообще все человеки, верующие и неверующие. Разница только в том, что тот, кто знал волю Господина, будет бит более. А вообще, вот открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие верующих и неверующих, и неправду человеков, слушайте, подавляющих истину неправдой. А как подавляем? Поступая по своим плотским похотям, мы допускаем или способствуем чему? Помрачению в разуме, да? И доходим до бесчувствия. Рассудок больше нам никаких сигналов не подает. Подавляющие люди, подавляющие истину, голос Божий, подсказку жить свято и не делать греха, если мы подавляем похотями, неправдою, да, ну, нам больше ничего не светит, как только гнев Божий с небес. Римлянам 1 глава, 28, с 28 по 32 стих. И как они не заботились иметь Бога в разуме, обратите внимание, а как? Если Бог нам говорит в разуме, и мы думаем, мы имеем Бога в разуме. То есть мы, как говорится, приглашаем, мы ему дверь не закрываем, мы его не выгоняем, мы принимаем эти слова, размышляем над ним. Это имеется в виду иметь Бога в разуме. Но как они не заботились иметь Бога в разуме, да, а что делали? А хотели жить по похоти. Вот как плоть моя захотела, вот так я и хочу жить. Вот для меня это приятно. И просьба не вмешиваться в мои внутренние дела. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то слушайте, что происходит? То предал их Бог превратному уму. Но Бог их не предавал, Бог просто оставил их на произвол судьбы. Не хотите меня слушать? Не надо. Святое место не бывает. Подойдет сейчас Бог века сего, а Бог говорит, а я позволю этому. Вы же сами этого захотели. Я не хочу насиловать вас. Живите, как хотите. Предал их Бог, слушайте, превратному уму. Тоже вроде бы ум, но превратный. Вы слышите, да? Что это за превратный ум? Делать непотребство. Ну, непотребство – это такое общее выражение, которое включает в себя вообще все человеческие пороки. Так что они, слушайте, исполнены, ну, заметьте, как бы полностью наполнены вот этим духом, исполнены всякой неправды. Лгут, выкручивается там, да, сваливает вину на кого-то, делает пакости, подсиживает друг друга, да, исполнены всякой неправды. Слушайте, если разум не работает, вы видите, что происходит. Вот смотрите, что происходит с каким-то человеком, посмотрите на окружающих нас людей, в каком зле пребывают, и вот задумайтесь, какова причина. Ели, пили, женились, смотрели телевизор, сидели в интернете, ожидали лайков, да? Лайканутые. И не думали. Поэтому исполнены всякой неправды, блуда. Дальше лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия. Ну, мы тут, видите, да? Люди мира сего не заботились иметь Бога в разуме. Скажите, а верующий, который смотрит в Библию и в упор не хочет видеть то, что там написано, а видит только то, что приятно его плоти, что я бедный человек, нет праведного ни одного, нет святого ни одного, мы бедные люди, мы ничего не можем. Слушайте, они имеют Бога в разуме? Они думают, нет, они выбрали вот какие-то такие, знаете, незыблемые догмы для себя, прописали, пастыри тоже понимают, что народ хочет, и говорят, лестное предсказывает приятное, да? И слушайте, они просто верят и не думают. То есть верующие еще в большей степени заангажированы, да? И они тоже не заботятся иметь Бога в разуме, и им даже говорят, не полагайтесь на разум свой, все. И поэтому среди верующих и блуд есть. Ну, где в большей степени, где в меньшей степени. Чем больше на Запад, больше демократии, то там сожительство это вообще вполне нормально. Там главное, чтобы мужик с мужиком верующий христианин не жил, да? И баба с бабой, извините, что так говорю, потому что это бабы, это не женщины. Женщины это другое, баба это совсем тоже другое, да? Но у нас лукавство есть, неправда всякая есть, корыстолюбие у нас верующих есть, злоба у нас есть, раздражение, распри, обманы, злонравие. Мы можем быть злоречивыми, клеветниками, сплетниками, так чуть по-нашему, если сказать. Когда мы противимся Богу, как написано, мы богоненавистники. Заметьте, это плоды, плоды, которые мы приобретаем. Пришли в больницу с туберкулезом, теперь лежим с ВИЧ-инфекцией, онкология, я уж не говорю там помельче что-то, цирроз печени, да? Это попали в больницу, попали к врачам, вот лечение. Значит, сами заметьте, злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, наша самая церковь истинная, поняли, да? Горды, изобретатели на зло, так стих перекрутить, что можно делать... Злой и славы вроде и нет, да? Непослушный родителям. Слушайте, детей не учите думать автоматически. Не ждите, не ходите в церковь, благословения никого не надо, руки пусть никто не возлагает. Голова пустая того, кто, у кого пустые руки на пустую голову, нечего возлагать, потому что тот, кто возлагает, у него пустая голова. Он не заботится иметь Бога в разуме. Далее. Безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, немилостивый. Они знают праведный суд Божий. Они читают и где-то там, говорят, подспудно, как бы на подсознание. Они читают, ведь попадают же на стихи. Я сейчас не сколько хочу говорить о людях мира сего, сколько говорю, хочу говорить о нас, верующих. Они попадают на стихи, где написано, таковые Царство Божие не наследуют. Их внутри коробит, они читают, ну куда деть этот стих? Ну никуда они не денут. И хотя они себе внушают, и в церкви им там сеанс гипноза тоже, как говорится, производят. Но нет, где-то и пастырь забудется, что вчера говорил, сегодня скажет, что таковые Царство Божие не наследуют. Особенно кто против него что-то скажет. Нет, да и прочитаем мы, что без святости никто не увидит Господа. И они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Вы слышите, да? А мы говорим, что грех не победим. Так значит, слушайте, мы вообще, как говорится, на чьей стороне? Мы же должны определиться, антихристы, товарищи. Церковь антихристов 1-7 дня. Церковь антихристов, и я по-другому не могу сказать. Однако не только их делают вот эти дела, да, но и делающих одобряют. А знаете чего? Знаете, почему пастырь говорит пастве, что ну, вы не расстраивайтесь, не впадайте в истерику, там, в уныние, что грех вы совершили, у нас Бог есть любовь, Он прощает. Знаете, почему Он так говорит? Знаете, почему Он говорит, давайте не будем смотреть на грехи друг друга? Чтобы на Его не смотрели. Каков поп, таков приход. И на меня не смотрите, а я на вас не буду смотреть. Кофе будем пить, комплименты будем говорить, да? Как вы молодо выглядите, как вы сохранились. А там шкурки на индюке висят. Следующее место. Второе послание Петра. Вторая глава с 12 по 14 стих. А они, как бессловесные животные, обратите внимание, ели, пили, женились, не думали, превратились в кого? Они, как бессловесные животные, почему бессловесные? То есть, слова имеют смысл, животное слов не может произносить, да? Ну, там на уровне каком-то может понимать команды, как собака, типа, да? А заметьте, если нет слова, а слова нет, потому что нет мысли. Наши слова – это результат жизнедеятельности нашего ума. Если мы думаем, у нас возникают понятия какие-то, да? Мы их хотим выразить каким-то словом. И наш язык, он отображает наш внутренний мир. Так вот, люди, которые не думают, у которых рассудок атрофируется, они как бессловесные животные, вы слышите, да? Животные, которые живут инстинктами, то есть похотями и страстями. Это то, что свойственно животным. Они как бессловесные животные, теперь слушайте. Водимые, это речь идет о людях. Водимые, управляемые, слушайте. Ни Богом, ни Духом Святым, ни голосом разума. Водимые природой. А что такое природа? Это наши инстинкты. Наша природа обидится, чуть что не так, вот природа, это не надо воспитывать, это естественно, мы родились вот в этой природе, наша природа, выругаться, раздражиться, дать сдачи, послать кого куда подальше, поближе в баню. Ну, слышите, водимая природою обиды, раздражения, зависти, обжорства, пьянства, отсутствие самокритичности, да, это природа наша. Теперь слушайте, они как бессловесные животные, водимые своей природой. Теперь слушайте, если мы такие, то мы, рожденные на уловление. Задаю вопрос, а кто охотник? Кто рыболов? И истребление. Рожденные на уловление. Кем? Заметьте, мы делаем непотребство, достойное смерти. Да? Обижаемся, раздражаемся, завидуем, сплетничаем. Так? Обманываем. Заметьте, о сатане написано, да? Он человека убийца от начала. Если он что-то говорит, то это ложь, потому что он отец лжи, отец зла, отец преступления. Он сам первый поднял восстание против Бога по причине похоти, природы. Он, вы знаете, будучи совершенным, сумел возродить вот эту плотскую природу в себе, заразил этой природой ангелов, третью часть, да? И далее вот эту природу приперся, этой природолюбец этот приперся на нашу землю. И заметьте, чем он нас уловляет? Похотями. Какими? Ну, какими он сам живет. Он гордый. И нам, говорит, человек звучит гордо. Гордись. Ты в самой истинной церкви. Верь в это, не сомневайся. Доказывай свою правоту, не сдавайся. Противостой дьяволу твердой верой. То есть тот, кто тебя, может быть, правдиво обличает. Сатана говорит, что это дьявол. И ты твердую веру прояви, прояви верность церкви. И будешь спасен. Счастье в том, чтобы не есть для того, чтобы жить, а жить для того, чтобы есть. Ведь приятно же, да? Особенно кулинария, особенно там пончики, пирожочки, да? Тортики, наполеончики, да? Ну и выпить, и закусить, и, извините, и девку обнять. Ну чего, нет? Заметьте, вот все те, которые... Я так, может быть, немножко утрируя, хотя говорю правду, да? Все те, которые живут похотями... Вот заметьте, не было бы похоти у рыбы, рыбу нельзя ни на что было бы поймать. Было бы умная, увидела бы сеть и ушла в сторону. Нет, она хочет пробиться через ту ячейку, у которой застрянет. Не любила бы она червячка, опарыша там или дождевого червя, не клевала бы она. Вот из-за того, что у нее природа, надо что-то глотать, надо что-то есть. Ну вот человек поумнее, удочку, леска, поплавок, крючок грузила, да, забрасывает, насаживает то, что он любит. И природа рыбки подводит к насадке, она заглатывает, не хватая ума подумать, не то, что не хватая, а не имея ума, да, и заглатывает. Так вот, люди похотливые, это люди продажные. Вообще, знаете, когда, ну, там, кого-то принимают в разведшколу, кто-то будет работать разведчиком, ну, я не говорю шпионом, знаете, у нас, конечно, всегда разведчики, а их не разведчики, это шпионы. А у тех тоже точно так же мышление наоборот. У них разведчики, а у нас шпионы, да. Ну, я сейчас не об этом, я вот о чем хочу сказать. Что если мы, ну, я уже говорю так, вроде нас туда вербуют, или мы туда захотели завербоваться, да. Если мы похотливые, при приеме в разведшколу смотрят, любишь деньги, не подходишь, болтун, не подходишь, да, любишь прошвырнуться по женщинам, по девкам, не подходишь, горделивый и на похвалу падкий, не подходишь, то есть, заметьте, ищут, без, кого нельзя там перевербовать за границей, когда мы его туда отправим. Теперь заметьте, я вам просто говорю, ну, в разведчики таких не берут. А зачем, почему берут в президенты? Почему берут в депутаты, в министры, в премьер-министры, в мэры городов или губернаторов, да? Почему туда берут людей, водимых природой? Любят деньги, то есть продажные, можно купить, поэтому коррупция неистребима будет, да? Далее, любят славу. Любят власть. Ведь надо же было бы проверить, прежде чем этих людей допускать до исполнения обязанностей в той или иной большой должности, да? А тут вопрос, а где вы таких найдете святых? Судью надо проверять, следователя надо проверять, чтобы он не был водимой природой, и чтобы ему начальник не позвонил и не сказал, вот ты знаешь, это дело закрой, потому что это третий дядька четвертого или племянника того министра. Обратите внимание, в этом мире никто ничего не исправит. Потому что если верующие докатились до того, что грех непобедим, про мир и разговаривать нечего. Вот потому у нас коррупция, потому у нас продажность, потому у нас предательство, потому у нас измена, там, родине, чему хочешь, компании. Меня можно купить, меня можно продать. Почему? Меня можно уловить, у меня похоти, я живу природою, я рыба, глупая и дурная. ем все то, что, как говорится, мне приятно. Все. Поэтому заметьте, они как бессловесные животные, водимые природою, и слушайте, рожденные на уловление и на истребление. Вы поняли, да? Сатана улавливает, он потакает нашим похотям, он делает нас зависимыми наркоманами, потом мы за дозу или за стопочку, даже хоть пиво, допустим, я уже не говорю про водку, да, мы пойдем на любое преступление и в конечном итоге придем к собственному истреблению. Сначала истребим мозг, потом уже ничего не будем понимать, превратимся в бессловесных животных, ну а потом озеро огненное, как финал нашей веры. Я сейчас опять говорю больше о верующих, чем о неверующих. Хотя в равной степени все это относится и к неверующим. Так вот, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают. Имеется в виду истину и тех людей, которые об этом говорят и это исповедуют. И дальше написано, в растлении, то есть в собственном разложении, истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие, заметьте, не в святости, не в чистоте, а во вседневной роскоши срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Заметьте, это речь идет о верующих. Глаза у них исполнены любострастия, неважно, кому или к чему. Увидели пищу, загорелись глаза, потерли руки, во всеоружие вилку, ложку, нож и начали жрать. Это любострастие. Кушать, я говорю, это с умом, это норма, это вовремя, да? Это полезно, это называется не любострастие, это кушать с умом. Это я кушаю, чтобы жить. А когда я любострастный к еде, это я живу, чтобы есть, потом болеть, потом работать на врачей, на больницу, на аптеку и умереть в мучениях. Глаза у них исполнены любострастия, это и женщина, это и мужчина, это и похоть, это блуд, да, это вино, горящие блестящие глаза, да. Ну, глаза исполнены любострастия и, слушайте, непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Вы видите, да? Которые не поняли, в чем заключается суть истины, да? Прельщают неутвержденные души, это в церкви. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. То есть этим людям светит что? Огонь, вода и медные трубы. Озеро огненного не избежать, доживут до язвы, до язв семи последних не избежат тоже их. Вот вы видите, да, я еще не все прочитал, есть еще некоторые места, я думаю, что в следующий раз мы продолжим. Вполне возможно, что в следующий раз мы и закончим эту тему, да. Ну, вот я вам читаю, да, стихи вроде бы известные, но вот вы видите, что такое не думать и каковы последствия, какая жизнь у этих людей будет сейчас и каковы последствия будут в будущем. К чему мы приходим и что нас ждет, спасение или погибель? Если мы превратились в животных, если мы обозлены, водимые природою, то в этой жизни мы будем уловлены сатаною и будем им истреблены здесь, в духовном плане, ну и дождемся погибели своей. Да? И я вам еще хочу сказать по поводу рожденные на уловление. Вот человек, который движим природою, да, похотями, если любит выпивать, смотрите, как его улавливают. Даже сатана при помощи Писания. Употребляй немного вина ради недугов желудка. Вот, пожалуйста. Да. Другие места. Я ленивый. Не хочу брать себя в руки. В этой жизни я неудачник, потому что за что не возьмусь, ничего не доделаю до конца. В Библии написано, царство небесное силой уберется, и употребляющие усилия. Нет, это что-то не то. Это тут как-то надо по-другому понимать. Ну, понимай. А что? Бог есть любовь. Мы спасаемся верою. Я добавляю, лежа на диване, мы ничего не делаем, спасаемся. Верою. Ну, для ленивого Валентина. Новогоднее кушанье почти, да? Бороться не надо, я не хочу. Плоть свою не хочу зажимать. Нет праведно ни одного. Все. Сие не от нас. Мы не делами спасаемся. Это я вам хочу сказать. Как сатана уловляет верующих, водимых своей природой. А водимая природой — это люди, хотящие жить по похоти плоти. И хотят потом на небе еще оказаться, да? А так не бывает. На двух кораблях не получится плыть, потому что они разными маршрутами уходят из одного порта, но разными маршрутами плывут, и попытка одной ногой стоять на одном корабле, на другом, кончится тем, что мы окажемся между кораблями, рядом с плавающими, которые на Титанике, да? Плавали тоже, да? Окажемся в воде, окажемся в погибели. Поэтому еще раз говорю, думать. Не будем думать, практически, я сейчас как бы еще не подвожу черту, да, вы в названии поняли, заживо погребенные, и я тут уже говорю о том, какой самый большой грех. Это я уже начал говорить, кто-то из вас уже, может быть, догадался. В следующий раз я вам скажу, то есть уже так явно, понятно и аргументированно. Не думаем, все остальное, все, что происходит плохое в нашей жизни, это последствия того, что мы не думаем, что наш рассудок не работает. Так я задаю вопрос, разве не основа ли всего нашего греховного состояния не является основанием ли то, что мы не думаем? Если убийство – это грех, если прелюбодеяние – это грех, если зависть, раздражение – это грех, а причина является всех грехов человеческих, то, что он не думает. А это грех? Вроде не грех. Но благодаря тому, что мы не думаем и не считаем, что это грех, все остальные грехи живут как в раю, плодятся и размножаются. Всего хорошего и до следующих встреч, которые у нас происходят по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.